Наша вам с кисточкой.
Ровно неделю назад ведущая этой рубрики Арина Даур рассказывала нам о жизни и творчестве удивительного человека, художника, поэта, переводчика, литературного и художественного критика Максимилиана Волошина. И сегодня она продолжит свой рассказ. Но прежде я хотела бы прочитать отрывок из воспоминаний о Максимилиане Волошине, о его доме в Коктебеле, поэта-писателя Андрея Белого. «Дом Волошина есть целое. Целое — единственной жизни. Поэт Волошин, Волошин художник, Волошин парижанин, Волошин коктебельский мудрец, отшельник и краевед. И дом Волошина — гипсовый слепок с его живого, прекрасного человеческого лица, вечная живая память о нем. Ее не заменят монументы». Вся обстановка коктебельской жизни в доме, художественно созданном Волошиным, и в быте, им проведенном в жизнь, вторично выявила мне Волошина в новом свете. И я обязан ему хотя бы тем, что его глазами, увидевши Коктебель, его Коктебель, я душой прилепился к этому месту. Он учил меня камушкам, он посвящал меня в метеорологические особенности этого уголка Крыма. Я видел его дающим советы ученым-биологам, его посещавшим. Он художественно вылеплял в сознании многих суть лавовых процессов, здесь протекавших. Он имел интересные прогнозы о том, как должны вестись здесь раскопки, и определял места исчезнувших древних памятников культуры. Он нас лично вводил по окрестностям, и эти прогулки бывали интересными лекциями не только для художников и поэтов, но и для ученых. Кто только у него подолгу не жил. Алексей Толстой, Эренбург, Мандельштам, Чуковский, Замятин, поэтесса Цветаева и так далее. Всех не стоит перечислять. Из любой пятерки московских и ленинградских художников слова один непременно связан с Коктебелем через дом Волошина. В центре этого орнамента из людей и их интересов видится мне приветливая фигура Орфея, Волошина, способного одушевить и камни. Его уже сидеющая пышная шевелюра, стянутая цветной повязкой с посохом в руке, в своеобразном одеянии, являющем смесь Греции со славянством. Он был вдохновителем мудрого отдыха, обогащающего и творчество, и познание. И как знак благодарности Волошину, дом его, ставший домом поэта, должен неприкосновенно сохранять память о нем. Музей Волошина есть лучший памятник, поставленный делу его жизни. О Максимилиане Волошине рассказывает художница Арина Даур.
Знаете, тогда не было музея еще. И даже не было картинной галереи. Просто стоял вот этот вот дом. Дом-башня. Это большущий восьмигранник. В центре бухты Коктебель. И дальше были там пристроечки, которые Максимилиан Александрович делал уже для того, чтобы как можно больше друзей. К нему приезжало художники, ученые, поэты. Но я все-таки один раз пробралась туда.
Был закрыт, тогда это не было музеем.
Да, это еще не было музеем. И посмотрела в окошечко. И даже забралась на лесенку. Я специально утром рано-рано встала. Было дивное, совершенно светлое такое утро, без ветра. Море стояло гладкое-гладкое. И вот я тихонечко, как шпион, посмотрела и увидела там и в вазочках стоящие кисточки, и какие-то сухие коряги собранные. И гипсовые маски и знаменитую царевну Тейах, гипсовая, которую Волошин привез из Парижа. А если подробно о Максимилиане Александровиче, то вот немножко сведений из биографии. Максимилиан Александрович Волошин родился 16 мая по старому стилю 28-го по новому 1877 года в Киеве. Его родители Александр Максимович Кириенко-Волошин и Елена Атабальдовна, урожденная Глазер, были широко образованными умными людьми. Вскоре после рождения Макса они переехали в Таганрог. Тут семью постигло несчастье. Умер отец Макса Александр Максимович, юрист, неустанный защитник рабочих и крестьян, очень общительный, остроумный, веселый человек. Елена Атабальдовна уезжает с сыном в Москву. Детство Максимилиана проходит на окраинах в Москве. Елена Атабальдовна очень любила классическую литературу и, конечно, передала эту любовь сыну. Благодаря удивительной памяти маленький Макс ему еще тогда не было и 5, читал наизусть Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Любознательный, остроумный, не по годам развитый мальчик отличался большой наблюдательностью и обнаружил тяготение к творчеству, сочинял стихи и с увлечением рисовал. Вот интересная встреча. Интерес к живописи возник у него во время одной из прогулок с няней, когда он увидел человека, сидящего за мольбертом. Он писал с натуры снег, дышащий морозным утренним светом. И впервые он наблюдал творческий процесс, как на холсте возник снег. И вы представляете, это был Суриков, и он писал этюд к будущей картине «Боярыня Морозова».
Удивительные встречи, он запомнил это.
Да, совсем крошечным, маленьким был. И с этого времени Макс не расставался с карандашом и бумагой. А значительно позже, в 1912 году, Волошин напишет монографию о Сурикове.
То есть у него были очень разнообразные таланты. И поэт, и художник, и биограф, публицист, искусствовед.
Еще Волошин с благодарностью вспоминал своего учителя до гимназии, студента, который научил, как надо относиться к истории, удивительные рассказы рассказывал. Это был своеобразный, конечно, учитель, некто студент Туркин. Но о нем Волошин всегда говорит с любовью. «Конец же отрочества, отравлен гимназией», — писал Максимилиан Волошин.
Почему отравлен?
В его, значит, текст. Это самые темные и стесненные годы жизни, исполненные тоски, бессильного протеста против неудобоваримых, ненужных знаний. Учителя не понимали одаренного гимназиста, постоянно получал плохие оценки. Это было не за шалость, а за возражение, из-за рассуждения.
То есть он был очень самостоятельным человеком, не боялся высказывать свое мнение.
Причем плохие отметки его не пугали. И он с детства был убежден, что между знаниями и отметкой нет никакой зависимости. А поэтическое дарование Волошина развивалось под влиянием Пушкина и Лермонтова. На нескольких гимназических тетрадях юный Волошин пишет строки стихотворения Пушкина «Поэт и толпа». Разгадка, мне кажется. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для сладких звуков молитв. То есть он декларирует стихами Пушкина, для чего он рожден, неоднократно переписывая их в начале тетради. В начале 1893 года Елена Атабальдовна узнает о продаже в районе Феодосии недорогих участков земли. Эта идея была одобрена сыном. Этот волшебный край влек его к себе. 17 марта 1893 года Макс пишет в дневнике: «Сегодня великий день. Сегодня решилось, что мы едем в Крым, в Феодосию, и будем там жить. Прощай, Москва! Теперь на юг, на юг, на юг». Это 1893.
16 лет.
Елена Атабальдовна определила сыну феодосийскую казенную гимназию. Учителя-ученики были удивлены широтой интересов и глубокими познаниями Волошина. В гимназии обнаружились способности юного поэта к рисованию. И открыл их Айвазовский. Будучи попечителем гимназии, великий маринист интересовался творческими успехами ее воспитанников. Позже Волошин писал: «С тех пор, как отроком у молчаливых, торжественно пустынных берегов очнулся я, душа моя разъята, и мысль росла, лепилась и воялась по складкам гор, по выгибам холмов». Обостренное восприятие природы соединилось в сознании юного поэта с глубоким интересом к истории Кимерии. Кого только не было на этой земле: кимерийцы, тавры, скифы, сарматы, печенеги, греки, римляне, готы, гуны, хазары, славяне, итальянцы, татары, турки. Все оставили осколки своей культуры. Волошин чувствовал себя совершенно свободным, когда по субботам пешком отправлялся в Коктебель из Феодосии. пешком, то это, наверное, день. По пути он изучал холмы, бухты, бухточки, вслушивался, всматривался, впитывал неповторимые пейзажи. Собирал свою коллекцию образов земли и моря. Путешествия по Крыму вызвали у юного поэта желание увидеть другие страны, другие земли. В гимназические годы Волошин, как и его мать, занимались переводами. Он переводил произведения Гейне. Переводческая работа помогла Максу узнать объективно мнение матери, которым он очень дорожил. Это была его первая литературная мистификация. Дело в том, что впоследствии Волошин вообще известен как удивительный мистификатор. Вот, и это была его первая вот такая детская мистификация. А вот в чем она заключалась. Он написал маменьке: «Недавно я перевел стихотворение Гейне». Звучало это так. «Душа моя широка, как небесный свод. Вмещает она в себе всю вселенную. Ревет ли буря, сияет ли солнце, плывут ли облака по синему небу, все отражается в ней, все находит в ней отклик. Сердце мое глубоко, оно как море, бывает спокойно, как море, прекрасно, как море, бурно. Много сокровищ лежит в глубине его, но только буря их может бросить из глубины. Мысль моя — это молния, огненным зигзагом высекает она черные тучи и на мгновение озаряет мрак, окружающий меня. Сам я червяк». Под видом переводов Гейне Волошин выдает это своей маме. И Елена Атабальдовна в восторге пишет, что совершенно замечательно. И она одобряет, после чего он говорит, что стихи-то его и по мысли, и по ритму, и вовсе это никакой не Гейне.
Чем приводит ее в еще больше восторг?
Стихи Волошин начал писать с 13-летнего возраста. По окончании гимназии в Феодосии поступил на юридический факультет Московского университета. Маменьке очень хотелось, чтобы мальчик был юристом. В 1898 году, во время студенческих волнений, Волошин за участие во Всероссийском студенческом комитете был исключен с третьего курса без права поступления в какой-либо русский университет и сослан в 1900 году в Ташкент.
То есть и здесь проявлялась его сила и буйство характера. Это не помешало ему в творческом пути?
Но дело в том, что, конечно, юридическая история – это была не его история. Вот он мечтал заниматься искусствоведением. И через искусствоведение практически пришел напрямую к живописи. Вот пишет он во время ссылки в Ташкент. «Мудрой судьбой, закинутой в сердце Азии, я ли не испытал в 23 года всю гордость изгнания? В рыжих песках туркестанских пустынь я проходил по тропам Тамерлана, отягощенный добычей веков, в жизнь унося миллионы сокровищ, в памяти сердце, ушах и глазах. Охваченный жаждой знаний и личных впечатлений, Волошин отправляется в путешествие по северу Африки, по берегам Средиземноморья. Он побывал в Каире, Александрии, на Анатолийских островах, в Константинополе, даже сидел в тюрьме, как русский анархист.
А как же ссылка в Ташкент?
После ссылки вот он в эти путешествия.
А его встреча с Елизаветой Кругликовой произошла уже позже в Париже?
Как раз мы приближаемся к ней. Затем Волошин едет в Париж, живет там несколько лет, оттуда совершает путешествия в разные страны Европы. От искусствоведения он приходит к искусству. Вот текст Волошина. «В ранние годы я не прошел никакого специального живописного воспитания и не был ни в какой рисовальной школе, а теперь рассматриваю это как большое счастье. Это не связало меня ни с какими традициями и дало возможность оформить самого себя в более зрелые годы, сообразно сознательными своими устремлениями и методами. Впервые я подошел к живописи в Париже в 1901 году. Я только что вернулся туда из Ташкента, где был в ссылке около года. Я весь был переполнен зрительными впечатлениями и совершенно свободен в смысле выбора жизни и профессии, так как был только что начисто выгнан из университета за студенческие беспорядки, без права поступления. Юридический факультет не влёк обратно, а единственный серьезный интерес, который в те годы во мне намечался – искусствоведение. Оставался один более практический путь – самому стать художником, самому пережить, осознать разногласия и дерзания искусства. Поэтому, когда однажды весной в 1901 году я зашел в мастерскую Кругликовой в Париже, Елизавета Сергеевна.
Мы о ней делали уже не одну передачу. Это известный художник, монотипист, график.
Да, друзья мои. Со свойственным ей приветливым натиском протянула мне лист бумаги, уголь и сказала: «А почему бы тебе не попробовать рисовать самому?» И я смело взял уголь и попробовал рисовать человеческую фигуру с натуры. Мой первый рисунок был не так скверен, как можно было бы ожидать, но главным его недостатками были желание сделать его похожим на хорошие рисунки, которые мне нравились, и чересчур тщательная отделка деталей и штрихов.
Как оценила этот опыт Елизавета Кругликова? Тут не описано?
Вы знаете, Елизавета Сергеевна была настолько замечательным педагогом, просто природ, что когда с ней люди сталкивались, то они начинали верить в себя. Так же случилось и с Волошиным. А с Волошиным они подружились, они вместе путешествовали. Путешествовали в Андорру, в Испанию, да еще и пешком, не просто так. Вообще Волошин считал, что наша земля такая маленькая, что обойти ее пешком просто необходимо. Да, у него были интереснейшие путешествия.
Вот какие воспоминания оставила Елизавета Кругликова от этих путешествий с Максимилианом Волошиным. Первое же лето Макс уговаривает нас совершить путешествие пешком в Испанию и посетить Балеарские острова, Майорку. Его необыкновенная энергия заставляет меня согласиться, несмотря на то, что я вовсе не люблю ни гор, ни пешего хождения. По системе Макса готовятся костюмы. Какие-то необычайные кофты из непромокаемой материи с множеством карманов для альбомов, красок, кистей, карандашей, рюкзаки, сапоги на гвоздях, велосипедные шаровары, береты. Когда мы нарядились чучелами, то оказалось, что не только пешком нельзя двинуться, но в вагон едва влезешь. Отступать поздно, билеты взяты. В поезде мы доехали до Тараскона. Когда прошли несколько километров, я легла на дорогу, говоря, что дальше не пойду. Макс взял мой рюкзак в зубы, так как сам был перегружен. Вот еще один отрывок. Побыв в Андорре до следующего утра, тронулись дальше. Вот и граница Испании, таможня. Макса увели куда-то. Возвращается слегка сконфуженный. Дело в том, что его толщина показалась подозрительной, и ему пришлось раздеться, чтобы доказать, что она природная, а не контрабандная. Мы заливались смехом вместе с Максом и спешили дальше. Но вот я увидела дилижанс, и, несмотря на протесты, Макса уселась. Остальные последовали моему примеру, а Макс очень неохотно влез таки на козлы. Допотопный дилижанс, вероятно, возил когда-то Жорж Санд и Шопена, и героев Дюма, и множество раз был описан в романах с разбойничьими приключениями. Запряжен он четырьмя длинноухими мулами. Кучер с длинным кнутом потеснился, чтобы Макс его не раздавил. Дорога спускалась зигзагами с гор, и Макс сравнивал ее красоту с Кавказом, отдавая преимущество величине последнего. Быстро домчали нас мулы до железнодорожной станции, а поезд до Барселоны. Опять Макс вошел в роль гида, и пошли всякие курьезы. Никогда ни с кем я так весело не путешествовала. Это был отрывок из воспоминаний Елизаветы Кругликовой. Свой рассказ продолжает Арина Даур.
И Волошин, интересно у него, что поэт Волошин всегда был рядом с художником Волошиным. И наоборот. И вот потрясающие вещи, которые остались, а это тысячи акварелей, которые Максимилиан Александрович просто дарил своим друзьям, приятелем, и который всегда подписывал двухстишьями, четверостишьями. И всегда это виды Коктебеля, это чудесные вообще, причем написанные не с натуры. Он очень много ходил, изучал, а потом его память просто дарила ему вот эти замечательные видения. И он случайно выбрал технику такую вот акварельную, легкого касания. Обожал хорошие краски, бумагу практически любую. Много везде поездив, он, конечно, собрал вот такую коллекцию знаний вообще о земле. И каждый раз он вспоминал, возвращался в Коктебель с радостью. И вот когда в 1903 году построил он этот дом-башню, дом поэта, это был какой-то центр Воложенского вот этого вот мироздания. Он нашел свое место. Во-первых, они с маменькой переехали из Москвы в Коктебель, потом они поменяли дом, который стоял ближе к дачным усадьбам. И он выбрал центр, вот именно центр бухты, где с одной стороны мыс Хамелеон, а с другой стороны замечательная гора Сюрюкая, которая похожа на такой развалившийся готический собор, по высказыванию Волошина. И вот если посмотреть в эту сторону горы Сюрюкая, то можно увидеть, как в море уходит профиль Волошина. То есть абсолютно как выявленный он там вот из скал. Это даже видно совершенно невооруженным глазом. И видно это вот именно от мастерской Волошина. Это, вы знаете, это и сам Волошин обнаружил. Да, и все его друзья. То есть вот какая-то такая мистика. Он вообще был гением этого места. Вот у древних римлян есть такое понятие гениус логи, да? Гений места. И вот Волошин был, видимо, гением этого места.
И он еще был хорошим архитектором, строителем, если сам построил и спланировал свой дом.
Конечно, он удивительное вообще у него отношение было и к строительству, и к вещи, как он собирал, подбирал. Волошин удивительным образом относился вообще к вещи, к сделанности вещи, к точности. Собирал коллекцию свою путешествия. Каждая вещь была с определенным смыслом. Собирал камни, собирал какие-то коряги, омытые морем, которые назывались габряки. Это как раз связано вот с еще одной мистификацией, когда замечательную поэтессу Елизавету Дмитриеву, когда ее не принимали поэты в свое общество, то Волошин предложил ей под другим именем выставиться и дать свои стихи послать. И ее звали Черубина де Габриак. Вот. А Габриак — это вот тот самый вот такой окатанный морем деревянный сучок.
И тогда ее признали, она стала интересна, признана.
О, это потрясающая история. Вы опять-таки прочитаете об этом, найдете. И из-за Черубины Волошин даже стрелялся с Гумилевым в Петербурге. Отношения, ну, поэты вот выясняли отношения на пистолетах, но благо, что все кончилось замечательно.
Напомните, когда она все-таки проявила себя, когда она была узнана, кто это на самом деле?
Вы знаете, там были сложные, конечно, очень отношения, потому что в журнал «Аполлон» посылались стихи, и Маковский, и его свита совершенно были заворожены, их читали этой удивительной совершенно дамой, она назначала свидание, потом никого не было, и вот эта вот мистификация проходила довольно долго, и взрослые серьезные люди, целиком поверив этому, когда узнали, что это розыгрыш, то непонятно, как к этому относиться, то ли гневаться, то ли смеяться, то ли... Это требовало какого-то разрешения, и вот возникла эта знаменитая дуэль. Такой, ну, Волошин очень интересный человек был, совершенно незаурядного ума, острого, ясного, своего понимания и политических историй. Всегда он ценил землю, природу, настоящие человеческие чувства. Во времена гражданской войны, когда он оказался в Коктебеле, он красных защищал от белых, скрывая их у себя в мастерской, и ровно как и наоборот.
То есть для него был важен человек, вне зависимости, от каких взглядов он придерживается.
Да, это вот удивительный был такой взгляд именно на человека, как на самое главное достояние Земли, вне политики.
А жена? Кем была жена Волошина?
Первая жена была Собашникова, Маргарита Собашникова. Это ее лик, Волошин с ним не расставался никогда. Это царица Тиах, гипсовый слепок, который он привез из Парижа и стоял у него в мастерской всегда.
А что с ней случилось?
Просто не случилось. Она была замечательной художницей и тоже очень интересным человеком. Не случилось, два творческих начала не сумели вжиться. Она была совершенной красоты, принцессой такой удивительной совершенно. И Волошин ее боготворил практически. А вот Марья Степановна, вторая жена, они познакомились, когда Елена Атабальдовна, мама Волошина, уже тяжело болела, и Марья Степановна ухаживала за ней. Волошин попросил. Очень замечательный человек. Она оставила воспоминания. Она всегда очень гордилась тем, что Волошин делает. Помогала ему, вела хозяйство. Знаете, если по 100 человек друзей приезжает каждое лето, как надо вести это самое хозяйство? И она так сохраняла все и хранила вот до 70-х лет буквально все вещи и мастерскую Волошина. Вот даже во время войны, когда уже не было Максимилиана Александровича, когда фашисты заняли Крым, как она отстаивала этот дом, она боролась за каждую тряпку, за каждый камушек и сучок, чтобы ничего не было тронуто. Это, конечно, удивительно. Она оставила прекрасные воспоминания.
Мы продолжаем рассказывать о жизни Волошина в Коктебеле.
Вот позиция Волошина по отношению к изображению и пейзажному изображению. В статье Волошинской, посвященной Константину Богоевскому, тоже замечательному художнику и другу Волошина. Вот пишет Волошин: художник, пишущий портрет, только тогда сможет воссоздать лицо человека, когда разберет и передаст всю совокупность внешних и внутренних знаков, оставленных на нем стилетом времени. Такой портрет становится историческим. Точно так же исторический пейзаж стремится стать историческим портретом Земли. Лицо Земли складывается геологически, так же, как и человеческое лицо, анатомически. И точно так же определяется морщинками, шрамами, ранами, оставленными на нем стихиями и людьми, знаками мгновений. В этом смысл исторического пейзажа. И вот стихи. Будь прост, как ветр, неистощим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля и песню волн, штумящих на просторе. Весь трепет жизни всех веков и раз живет в тебе всегда, теперь, сейчас. Вот это такое вот понимание Земли как вот портрета, портрет планет. Так вот он и изображал на своих работах. Причем акварели писал Волошин очень легко, поэтому все-таки считал себя поэтом, потому как слишком просто они ему.
Но они удивительно прекрасны. И вот если мы сейчас сидим и смотрим на эти акварели, удивительно легкие, почти прозрачные изображения дали, гор. Это в основном то, что он изображал. Это крымские пейзажи, да?
Да, это крымские пейзажи, но этих пейзажей нет конкретно. То есть он делал какой-то такой внутренний отбор и вглядывался уже в себя, вот свое восприятие. Хотя очень-очень похоже, но это никак не с натуры написанные вещи.
Была прижизненная его выставка, и где сейчас хранятся его картины?
Представляете, вот очень у многих людей находятся работы Максимилиан Александрович, потому что он их совершенно беззаветно дарил. Часто выставляются на выставках, связанных с миром искусства, волошинские вещи. При жизни было несколько попыток сделать таких больших выставок. Вот как-то приехал искусствовед и забрал 700 работ, а возвратил 300.
Откуда он приехал?
Ну, он приехал откуда-то там из Петербурга, и он сказал, что он сделает выставку. Максимилиан Александрович на него даже не обиделся, потому что он знал, что работа каждая, она все равно найдет своего хозяина и все равно будет радовать людей. Он даже не расстроился по этому поводу. Вот Марья Степановна, та негодовала. И вот удивительно еще то, что почти каждая работа подписана стихами. И вот как стихи помогают и восприятию. Это как бы мы смотрим, и такое маленькое кино получается. Голос Волошина, и видим изображение. Вот, например, над серебристыми холмами, необогренными лучами, изваянные облака. На светлом облаке гранитные зубцы отчетливым и тонким силуэтом. Осенний день по склонам горным зажег прощальные костры. Сквозь серебристые туманы лилово-дымчатые планы с японской лягут простотой. Вот интересно еще отношение к востоку Волошина. Он благоговел перед японским искусством, очень много изучал его и даже технику подсмотрел у старых японцев. И как вот японские вещи часто подписываются каллиграфией, да, стихами, так и Волошин писал, тоже подписывая их вот этими удивительными двухстишьями. И малахитовые дали в хитоне ночи голубой, волокнистых облак пряжей, из холмов крылатый взмах, как японские пейзажи на шелках. Вот это, конечно, нечто такое единое, поэзия в живописи и живопись в поэзии. В Коктебеле было очень много интересных людей. За время, когда они гостили у Волошина, они проводили замечательно совершенно. Это были очень творческие вечера, бесконечные диспуты, прогулки в горы и обязательно молча. А гостили у Волошина и Белый, Брюсов, Шенгели, Всеволод Рождественский, Михаил Булгаков, Грин, Леонов, Чуковский, сестры Цветаевы, Петров Воткин, Остроумова Лебедева, Осип Мандельштам, Елизавета Кругликова, Алексей Толстой. Вот такая была художественная колония для поэтов, ученых и художников. Духовный центр Коктебеля. Вот, конечно, были очень благодарны всем Максимилиану Александровичу. После смерти Лены Атабальдовны он ни с кого не брал платы за жилье. И вот интересную вещь, которую пишет: согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы. Все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно. Свой дом я превратил в приют для писателей и художников. А в литературе и живописи это выходит само собой, потому что все равно никто не платит.
А когда его не стало и где это произошло?
Это произошло в Коктебеле, конечно. Волошин такая, вот знаете, личность очень интересная. И отношение за все время было неоднозначное к Волошину. То его упрекали вот в излишнем мистификаторстве. Но настоящие-то люди всегда понимали вот природу этого всего. Это слишком точное, ясное понимание и оценка событий, которые происходят. Вот это, конечно, удивительная-удивительная личность. Так что я советую вам, друзья, записать Волошина и частенько обращаться к его стихам, к его акварелям.
Да, и давайте еще раз напомним, какие книги можно прочитать, чтобы больше узнать о Волошине.
Ну вот, например, книжка Куприянова «Судьба поэта». Еще раз повторюсь и скажу, что «Живое о живом» Марины Ивановны Цветаевой. Вы увидите Волошина просто воочию.
И И завершить рассказ о Максимилиане Александровиче Волошине я бы хотела одним из его стихотворений. «Как некий юноша в скитаниях без возврата иду из края в край и от костра к костру. Я в каждой девушке предчувствую сестру и между юношей ищу напрасно брата. Щемящей радостью душа моя объята, я верю в жизнь и в сон, и в правду, и в игру, и знаю, что приду к отцовскому шатру, где ждут меня мои и где я жил когда-то. Бездомный долгий путь назначен мне судьбой. Пускай другим он чужд, я не зову с собой. Я странник и поэт, мечтатель и прохожий. Любимая со мной, минувшего не жаль. А ты, что за плечом, со мною тайно схожий, несбыточной мечтой сильнее жги и жаль». О Максимилиане Александровиче Волошине рассказывала художница, ведущая рубрики «Наша вам с кисточкой» Арина Даур.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».